Всем привет, народ! Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Устро шутки». Со мной у меня в гостях.
С тобой, у тебя и в гостях еще.
Да. Андрей Серебренников, это стендап-комик. Московский-набережно-челновский. Челнинский. Как еще тебя можно представить? Что сказать? Сколько у тебя эпизодов «Открытый микрофон» на ТНТ?
2 эпизода в 17 лет. Получается, отборочные команды. Команда Руслана Белова. И все, собственно, больше ничего.
Смотрите, если у вас есть подписка на RuTube, внезапно.
Зачем-то? Да, я посмотрите. Понимаю, зачем она мне, но зачем вам?
Да-да, есть такой мем, что подписка на RuTube есть только у комиков, да, чтобы смотреть свои выступления, потому что нормальные люди не полезут никогда в RuTube. Добро пожаловать на мой подкаст. Маленькое объявление. Буду рад, если вы поддержите меня и оформите подписку на Boosty. Там вы можете сделать разовый донат или выбрать ежемесячный. Взамен вы получите ранний доступ к подкастам, эксклюзивный контент и прочие ништяки. Ссылка в описании. Приятного прослушивания. Какие темы мы с тобой сегодня обсудим? Ты мне скидывал это...
Да. Первая тема из тех, что я вспомнил, это алкоголизм. Я хотел обсудить алкоголизм, но не окружающий меня, наверное, страх алкоголизма как того, что это случится со мной. Не то, что есть предпосылки, но вдруг, я потом скажу, почему. Что еще? Пытки. Достаточно страшная тема, по-моему. Ну, в целом, физическое насилие. Я думаю, мы с тобой очень много разговаривали, ты из Ульяновска, и ты рос тоже в такие... Ну, я еще рос в более-менее хорошие времена. Ты просто гаечный ключ с собой носил, мы об этом разговаривали когда-то. Никита с собой носил гаечный ключ. У меня нет такого страха,
если что, я Марио, поэтому я носил гаечный ключ. Дело в том, что я вырос среди гопников, и поэтому я всегда носил с собой какие-то подручные средства для самообороны.
Ну вот у меня, наверное, это в меньшей степени, потому что как будто бы я такой, ну, если что, наверное, я... готов получить пизды на улице. В целом, наверное, да.
А ты дрался на улице хоть раз?
Ну так, в школе какие-то драки были, что-то такое. Обычно как-то обходило меня этой стороной. Кстати, на удивление, потому что тоже и в школе были несерьезные драки. Хотя как будто бы, не знаю, как-то вот все обходило стороной.
Но у меня было несколько драк после школы. Ну как несколько? Их было две. Первая драка нас с другом, двоих пытались ограбить, мне было 17 лет, я учился на первом курсе университета. Мы ходили по местному торговому центру, но торговый центр, он был не в центре, он был на окраине города. Я помню, мы еще зашли туда посмотреть гриндера, потому что тогда это было модно. Готы, эмо, вот эта вся фигня, и мы не покупали там ничего, мы ходили и смотрели, и там типа на тот момент, гриндера, 8 тысяч рублей, мы такие, блин, как месячная зарплата. Вау.
Это ты в какое время жил?
Здравствуйте. 8
тысяч рублей, это сколько хлеба за 24 копейки?
Ну, здравствуйте, это 2007 год.
Ой, да.
Верни мне мой 2007, возвращаясь к гриндерам, и мы на них смотрели, выходим, там нас два типа мелких подрезают, и такие, эй, чё, откуда? Мы такие, да вот мы, вот, чё вам надо вообще, отстаньте. И, в общем, я рос вообще за шугным пацаном, и в тот момент на первом курсе универа я решил, что надо быть сильным. И я смотрю, их двое, нас двое, они им лет по 16, там, 15, ну, совсем мелкие. И нам уже, типа, мне 17, мы 18, мы, типа, здоровее их. И мы выходим, они начинают нас докапываться, и я такой, надо быть первым. Как Путин говорил, бей первым.
Блин, вообще ужасно.
Я бью лбом, я хотел переносицу.
Что, лбом?
Да.
Сразу это... ты такой, нахуй эти кулаки.
Да,
сразу
ну лбом. А зачем? Я обожал раньше в детстве бить кого-то лбом, потому что это неожиданно, это больно, это, ну, и можно даже уронить чувака на жопу, если очень сильно ударить. И я бью его лбом, но я промахиваюсь вместо переносицы, я бью ему в его же лоб. Ну, то есть ему так же больно, как и мне.
Ты что-то спас его вот это, где у меня лоб сильнее, я выиграл.
Ну, у меня лоб-то огромный, вот видите, ну, то есть... Блин, на самом деле, если у тебя меньше лоб, то, по идее, человек, который ты бьешь, должно быть больнее, потому что там, знаешь, меньше площадь.
Площадь прикосновения.
Да-да. Можно даже зарезать лбом, если ты Юрий Дудь. Вот, я бью лбом, он отлетает, и я поворачиваюсь ко второму типу и вижу, как из соседнего входа выбегает еще 6 типов, которые старше нас. И, в общем, там меня запинали, друга запинали, друга пытались ограбить. У него на тот момент был MP3-плеер, телефон, но не нашли. Они лежали в каком-то очень хитром внутреннем кармане, все не нашли. В итоге ушли они. Второй раз было, это 2011 год. Это мы с другом просто шли с пар. Решили пройти пешком через центр.
Торговый тоже.
Нет, просто через центр. Через центр города, потому что он с центра уезжал. Ну и мне тоже было проще в другой конец города тоже в центр уехать, потому что там маршрутки не такие, типа, жесткие были, не такие плотные. Мы идем, я помню, еще даже мимо студенческой поликлиники, до нас докапываются там три типа и такие: «Эй, вы чё, вы кто, откуда сюда идите?» А я как бы уже знаю, я научен, что нельзя подчиняться их приказам, надо, типа, делать свои дела, не надо ни в коем случае идти у них на поводу. Я иду, оглядываюсь на друга, а друга нет, друг остановился. Я такой: «А-а-а, ну ладно». В итоге подходим, там слово за слово, я начинаю им дерзить и уходить. И говорю, типа: «Ром, пошли». Самый главный гопник меня догоняет, что-то пытается выяснить. Он меня вот так задевает, и я такой: «Все, я теперь могу официально тебя бить». А я вообще бить не умею людей. Ну, вообще, ну, я походил на бокс потом уже, потом, мне года три назад чуть-чуть научился, а раньше я вообще не умел, потому что я занимался греко-римской борьбой. Кидать людей чуть-чуть, совсем чуть-чуть, я могу, но бить вообще нет. И у меня был такой колхозный удар, знаешь, вот это, когда вот замах, ну, вот, ну, из-под жопы вот такой.
Я понял, да.
И я помню, кулак летит, 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 и как в замедленной съемке он прям мимо лица гопник.
Гопнику такого ловит.
Блин, это было бы эпично, но такого не было, слава богу. Но, ну да, все закончилось для нас плохо. Дело в том, что я, короче, знаю, что в драке, чтобы победить, важна еще психологическая составляющая. То есть если ты покажешь себя дураком каким-нибудь, ну, отбитым наглухо, то велик риск, что вот эти, ну, гопота убежит, потому что нафиг надо им с такими связываться. И я начал орать, помню, я такой, типа: «Иди сюда, нахуй, сейчас обгладывать твое лицо буду», ну, что-то такое, ну, в таком стиле.
Он ёбнутый, да, действительно.
Они побежали.
Да, реально это сработало?
Да. Ну, там сработало то, что был еще момент. Один из гопников достал...
Там сзади менты были. Иди сюда, просто лицо в голову. Сзади менты такие, блин.
Может, они и были, но они не подошли. Они такие: «О, он слишком упоротый».
Он очень голодный.
Гопник, они решили взять элементом неожиданности и опрыскать нас из баллончика.
Нихуя себе, гопники такие.
Да, да. Но в тот... Откуда у меня все эти шутки про газовые баллончики, если что? Да, у меня их много. Но вышло так. То ли он перепутал и прыгнул себе в лицо. Ну, не так его достал. То ли это я его, ну, типа, по руке ударил, он брызнул себе в лицо. Один из гопников сам ликвидировался. В итоге оказалось, типа, 2-2, и в этот момент я начал орать. И один гопник, он был такой нерешительный. Они с другом, ну, с моим, они попинали друг друга, и он убежал. И самый главный гопник, который со мной говорил, он видит, что один, ну, убегает, потому что ничего не видит, второй убегает, потому что струсил, и он такой: «Ну и я побегу».
Ну, блин, это хорошая история, на самом деле.
Нет, ну, она еще не закончилась. Не закончилась. Что бы сделал в этот момент нормальный человек? Он бы такой: «Все, драка закончена, мы прогнали гопников, мы молодцы, пойдем выпьем пиво». Но я такой: «Нет, они должны быть ликвидированы, да. Зря я, что ли, кричал, что обглодаю им лицо». Я побежал за ним, и я поймал его сзади на удушающий захват. Ну, просто типа вот так вот. Он начинает падать на спину, и я в этот момент душу его. И он, не знаю, из каких-то сил последних крикнул своим пацанам вот этим, типа: «Спасите!»
Ты сталкер вообще.
И подбегает вот этот тип, которого, ну, забрызганное лицо баллончиком, и прыскает в лицо мне. Да, и, ну, мне еще прилетело по голове пару раз, и они убежали все-таки. А друг меня повел в эту студенческую поликлинику, возле которой мы дрались, и мне отмывали там лицо.
У меня условно папа рос вот в эти не самые приятные времена. У нас в городе есть вместо улиц есть комплексы. У вас не так же?
Нет.
У вас улицы, хорошо. Я просто знаю, что в каких-то городах человек есть.
Так, подожди, комплексы. А набережные Челны — это где КамАЗ, да? Вот это вся фигня?
Да, это КамАЗ, это Татарстан, это второй город.
Это оттуда гопота и пошла, как говорят.
Да, есть 29-ники. Это, блин, я не знаю, можно здесь вообще такое говорить, я как будто за такое упоминание. 29-ники — это, короче, у нас были комплекса. То есть город состоит из блоков примерно одинаковых домов. То есть там нету, вот как обычный город строится поэтапно, то есть у нас город строился сразу. И были вот эти комплекса. И условно там, типа, вот 29-й комплекс, и там вот все, кто там живет, они объединялись какие-то вот в 90-е, там, в какие-то эти общины. И если, условно, ты проходишь мимо чужого комплекса...
Сейчас, подожди, да? Никогда еще я не слышал, чтобы организованную преступную группу называли общиной.
Блин,
ты,
да.
Знаешь, ты говоришь так, будто бы ты адвокат, который защищает их. Такой: «Да это не ОПГ вообще, это община».
Они друзья.
Да, я смотрел интервью из 90-х вот у гопника в Ульяновске, который, типа, был главарем ОПГ. Его подлавливает на интервью журналист и говорит: «Ну, это же ОПГ у вас». Он такой: «Да нет, да мы друзья обычные». И там в комментариях было: «Так шарит пацан, знает, что за ОПГ больше дадут, если что».
Друзья, да. И вот у нас были вот эти комплекса. И, короче, у меня папа шел из одного комплекса в другой, и что-то какая-то ситуация, его затащили в подъезд, ну и вены пытались порезать. Типа просто в подъезде он один шел. У него там шрам остался большой достаточно. Типа вот такие ситуации, я понимаю, что вот это было больше людей, ну и ты ничего не можешь делать. Вот это самое страшное, ты ничего не можешь делать. Ты понимаешь, что там у тебя есть риск умереть, либо там, я не знаю, ну вообще непонятно что. Потому что когда ты просто на улице там от кого-то, какого-нибудь алкаша, ну просто какая-то пьяная драка даже. Ну я тоже, вот я не участвовал, но типа я какие-то истории слышал, какие-то там близко к этому было какие-то моменты. И я такой, ну это такое уж, не так страшно. Когда тебя затаскивают в подъезд, там угрожают убить, ну вот это страшно прям, наверное. Не уверен.
Как говорят, то, что жизнь — это череда случайностей. В большинстве случаев, ну, я как понял для себя, и вырос такое время, ты максимум нарвешься на тех гопников, ну, которые с тебя что-то хотят.
Ну да, да.
И в крайнем случае ты можешь это что-то отдать, и все, они от тебя отстанут, грубо говоря, если это, ну, какие-то залетные гопники. Ну, ну или там, типа, на другом районе. Да, типа, да. А то, что если ты нарвешь на кого-то, типа, маньяка, или там чувака, которому просто нравится убивать, ну, это очень...
Нет, понятно, что да, редкость, вероятность. И тем более сейчас тоже, но все равно, типа, какой-то страх есть и...
Ну, согласен, да. Вообще, если честно, у меня был тоже такой страх, но у меня куда-то ушел с возрастом. Ну, как, он, типа, он есть, то есть я один из тех гопников, которые... Ой, тьфу ты, все, я спалился.
Да, Никита, все истории были от чужого лица, на самом деле, от тех, кого ты пиздил.
Так, давай деньги, уходи, все. Просто я один из тех людей, которые, ну... Ношу баллончик, ношу еще что-то. Просто чтобы чувствовать себя в безопасности. Но что тебя пугает в алкоголизме? То, что это дорого?
Нет, меня пугает в алкоголизме то, что это разрушает твою жизнь, очевидно. Mm. И то, что я как будто бы...
Я думал, ты скажешь про то, что ну, все нормальные напитки ушли из России.
Да, я не хочу
пить с Эвересом. Егерь ушел.
С Эвересом виски.
Виски? Виски, ты такой, позитивный человек, ты такой, ну я виски найду.
Ну я стендап-комик в будущем перспективный, виски.
В итоге бьешь эту водку на березовых бруньках, да, в перемешку с колокольчиком. Так, у тебя перед глазами примеры других людей.
Ну, короче, во-первых, алкоголизм почему меня пугает, потому что, ну, это разрушает твою жизнь, очевидно. Ну, блин, что такое алкоголизм, почему он страшен, объяснять не надо. Я просто про то, что все же мы думаем, что это нас обойдет, что мы такие все сознательные, что вот точно не со мной. И я понимаю, ну, есть примеры, где люди, ну, так же думали. Ну, это как будто не так, это зависит от тебя, конечно, зависит. Но есть моменты, где ты просто, что-то случилось, какая-то череда событий или что-то... Ну, и ты просто не можешь там...
А вот у меня такой вопрос, а что случилось?
Смерть кого-то близкого или там какая-то череда неудач, где ты
можно
просто...
прийти на поминки и сказать, я не пью. Или, типа, знаешь, ты попал в пустыню, но из-за нет воды, и у тебя только ящик водки. Такой, ну, алкоголизм.
Нет, это тоже уже не алкоголизм, это...
Не, ну согласен, да, типа...
Ну, тут череда каких-то событий, где ты просто в трезвом уме тебе сложно существовать, ну, типа, бывает же такое. И просто я понимаю, что алкоголизм, ты его, ну, ни один алкаш не признает, что он алкаш, вот так вот, то, что...
Ну да. Хотя Денис Че говорит об этом и шутит.
Ну, это Денис Че очень осознанный человек. Короче, да, то, что, ну, ни один алкаш не осознает, что он алкаш, и то, что алкаш. Алкаш даже звучит. Вот алкаш звучит не так... Алкаш — это как обзывается, как будто. Вот алкоголизм, ни один алкоголик не признает, что он алкоголик, и это, ну, страшная зависимость, на самом деле. И, условно, у меня... Почему я говорю то, что ты можешь быть сильно сознательным, можешь быть сильно умным и все это, и все равно на это посесть. У меня, условно, папа, он достаточно много пьет, и у меня есть шутки про это немного. Вот, и он юрист, у него два образования, он потрясающий юрист, он один из лучших юристов в городе, он очень умный, он очень начитанный, с ним очень интересно спорить, у него там, ну, он реально достаточно умный человек, эрудированный, и с ним приятно общаться, когда он не в состоянии алкогольного опьянения, но количество алкоголя, которое он употребляет, меня сильно пугает. Ну и вот, алкоголизм, то есть он его как будто и не признает, и признает, но он не видит его разрушающего воздействия, вот так вот. Типа для него это типа, ну что, я выпил перед сном там столько-то, ну что, ничего страшного. Я там на следующий день похмелился, ничего страшного. И вот этот момент, где ты такой, да вроде ничего страшного, на самом деле ты уже вообще, у тебя в тартарары жизнь катится уже, и ты просто этого не осознаешь. Вот это страшно, когда ты просто не понимаешь, что это так. Ну и в целом алкоголизм — это же, по сути, болезнь, и это надо лечить, это надо... И это не так легко вылечить.
А тебя пугает больше твой алкоголизм или алкоголизм родных?
Меня пугает мой алкоголизм, потому что... Ну, блин, да все... Ну, наверное, близких людей тоже пугает алкоголизм, я просто об этом не думал. У меня просто вот кроме папы нету таких примеров.
У тебя самого были запои?
Нет, конечно, нет. Боже, какая у меня жизнь 20 лет. Запои, ужас.
Но, если честно, ты из универа ты ушел.
Ну, да.
Кто знает, может, во время запоя ты ушел.
Думаешь, это так было, да?
Да.
Я ухожу.
Какой у тебя последний страх был?
Последний страх, ну, он смежный с алкоголизмом, наверное, в какой-то степени. Это страх не самореализоваться. Но это тоже такой же страх, у всех он есть, наверное, в какой-то степени.
Я знаю людей, которые нет такого страха. Они просто живут.
Ладно, согласен. Согласен.
И живут.
Да, ну просто страх не самореализоваться, просто потому что, ну не знаю, ну есть амбиции какие-то свои, есть... Ну то есть я вот уже сколько, 7 лет я в юморе, и за 7 лет я бы не сказал, что добился каких-то невероятных успехов, но какие-то есть, и, ну типа, я вот сейчас на это живу, я поставил на это всю свою жизнь, у меня точно плюс-минус получается неплохо. Ну то есть есть комики, на которых... Блин, это тоже так говорить, на которых ты смотришь такой, ну, вряд ли. Вряд ли. Ну, просто кто-то, вот какие-то взрослые мужики, которые приходят там с работы, и зачем-то, ну, вот у них работа, у них была карьера, и они зачем-то, ну, почему-то решают заниматься стендапом. Блин, да ну нахрен, что за дурацкая мысль, у всех есть шансы.
Я, извини, что перебил, но мне кажется, ты немножко... Ты как комик, который занимается этим профессионально, у тебя осуженный взгляд. Те же самые мужики, которые приходят, им стендап нужен как психотерапия, да, или как хобби.
Да, 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 я понимаю, но есть кто-то, кто вот уходит с работы ради этого. Ну, вот, типа, позанимался... Вот я... ушел из вуза ради стендапа, спустя 7 лет в комедии, там какие-то открытые микрофоны, что-то, у меня есть какие-то вот эти зарубки на дереве, когда я такой, вот здесь я победил, здесь я победил, здесь там что-то, я чувствую, что я... это было достаточно осознанно, насколько это может быть осознанно в 20 лет, наверное. Вот. И к чему я это все говорю? Ну, короче, есть страх, что вдруг я вот это все поставил на кон, и это все не сыграет.
Ну, ты всегда можешь уйти во что-то другое.
Ну да, вообще да.
Как будто бы, знаешь, я для себя понял такую мысль, то, что не факт, что у тебя получится. Все комики, которые получатся, это, знаешь, это мизерный процент.
Процент, да.
Мизерный, причем от их успех зависит от офигенной доли удачи.
Ну, слушай, я еще в целом, я готов не быть супер популярным комиком, который ездит, гастролирует, собирает огромный зал. Я готов был бы быть автором какого-то прикольного проекта, если мне это в кайф, и я вот чувствую в этом самореализацию, я такой, ну, мне прикольно, я вот что-то делаю, что-то выпускаю, может, я за кадром, может, я не знаю. Но если я получаю там за это деньги, комфортно живу, и мне это супер нравится, то почему нет?
А тебе вообще нравится вот эта идея, что ты супер популярный комик, грубо говоря, на уровне Щербакова или Сабурова? Тебе нравится такая жизнь?
Я не представляю, какая у них жизнь вообще, я даже представить себе не
могу. Мне вообще нет.
Я не знаю, как у них жизнь.
Я вот, ну, начал себе разбираться недавно, я понял, что я не хочу стать таким. Представляешь, ты не сможешь сходить в магазин.
Ну да, да.
Очень много функций вот этих вот твоих привычек, они обрубаются, и я не хочу их терять. Я не хочу, чтобы, ну, знаешь, ты выходил куда-нибудь, и тебе прислали фото. А мы тебя сфоткали, а вот ты сюда ходил, Нурслан Сабуров.
Ну да, но это уже...
Андрей Серебренников, вау. А подпиши наши груди, Андрей. Нет, я не хочу. Для меня это пошлость какая-то, быть таким известным.
Ну, пошлость, но они ее как будто бы не то, что не выбирали.
Ну, я к тому, что это вообще не мое. Вот я, наверное, я больше согласен с тобой. Вот я сейчас работаю автором, и мне все нравится. То есть я нашел те ниши, в которых мне прям нравится быть, и я реализуюсь, типа, как стендап-комик.
Вот, я про это говорю, что ты самореализовался, и в целом...
Просто не хочу тебя осуждать, но как будто бы, чтобы у тебя этот страх пропал... Ты работал где-то в других работах?
Нет, так что... Нет, не работал. 2 недели официантом работал, лет 16, ага. Забил хер.
Я просто много работ перебрал, и все они были такие плохие.
Я вот
такие... Это просто жрёт тебя изнутри, какой бы хорошей работы, ну, не была, ну, то есть легкая и так далее, даже если ты просто ходишь куда-то и сидишь там, и особо ничего не делаешь, получаешь деньги за это, по факту у тебя в груди рождается вот это, что начинает тебя пожрать, что, типа, ты не нашел свое место и так далее, но ты уже нашел свое место.
Надеюсь. Очень хочется верить.
Ну, по крайней мере, то есть ты занимаешься тем, что не доставляет тебе каких-то прям... Ну, у тебя нет такого чувства, что, типа, я не в своем месте, что я делаю,
вот у меня, Господи, такое сильное чувство было в вузе, прям сильно. То есть часто, когда меня спрашивают, почему я учился из вуза, я говорю, мне сильно не нравилось, и люди не понимают, насколько сильно. То есть я ходил, и мне прям не нравилась жизнь моя. То есть я ходил, я такой, я не могу этим заниматься. Мне прям отвращение было, что я прям ненавидел все, что каждый день я просыпался, такой, я не могу этим заниматься. Мне такие, это надо.
Я когда работал в мэрии города Ульяновска, у меня были точно такие же чувства.
Вообще ужасное ощущение. Это прям это настолько тебя съедает, что у меня были нервные срывы какие-то. Я там прям, ну, ужасно было. Мне прям супер не нравилось. И вот, наверное, вот это чувство, которое я бы не хотел больше ощущать, когда ты вообще чем-то непонятным занимаешься, что тебе не нравится, в чем ты себя не видишь дальше, и вообще зачем это все тогда. Когда говорят, ну, получи ради вот...
корочки.
Да-да-да, зачем? Ну, может, она, это мой дурацкий опыт, и мне там 20 лет, возможно, я не прав, вообще допускаю. Mm-hmm. Возможно, я через 10 лет буду думать, что все, что я говорю сейчас, дурак я. Но вот на данном моменте жизни я такой, мне это вообще настолько сильно нравилось, что я бы не готов был с этим мириться.
Ну, ты знаешь, как будто бы 20 лет — это еще тот возраст, когда можно бегать и искать то, что тебе нравится. У меня есть незнакомый, который дожил до 30 и получил высшее образование в 30
на заочке. Да, мне, кстати, вот такие истории нравятся, когда ты осознанно приходишь к образованию. Я бы хотел прийти, я не говорю то, что я не хочу учиться, я хочу получить образование осознанно, когда я такой, вот я на это хочу, и пофиг, это будет 30 лет, в 40 лет, но если я такой, вот я прямо сейчас этого хочу, я готов тратить силы и осознанно учиться, вот так вот было бы прикольно, чем я сейчас в 20 лет, когда мне это неинтересно, мне это в какой-то степени мешает и не нравится, короче, все-все-все это вместе, но мне это нужно. То есть как будто бы, есть же часто вот эти, ну, тоже, когда в Европе получают образование не сразу после школы, когда люди там гуляют. Это как будто бы абсолютно нормальная практика. Я не понимаю, почему у нас это считается прям... Ну ладно, я понимаю, почему, потому что...
Ну, это еще Советского Союза, да.
Ну да, и уровень жизни поменьше, надо сразу работу искать тебе.
Я расскажу историю про насилие. Был такой момент. Я шел поздно вечером, часов в 11, от друга домой к себе. Я шел по основной улице, но она была на окраине города. Ты знаешь, это улица, которая освещена прям, ну, типа как, ну, по которой двустороннее движение идет. Крупная улица в том городе. Я иду, и я вижу, бежит парень. Просто бежит. Он пробежал, и следом за ним выбегают из-за угла 6 гопников. Они его догоняют кое-как. Что-то раз слово за слово, та-та-та, и его просто толпой начинают запинывать. И я стою, у меня прям парализующий, типа, шок.
Не понимаю.
Я не знаю, что делать, что я один. Их 6, и парень тоже один. Он уже упал, то есть он уже закрылся. И я такой, ну ладно, была не была. То есть я потормозил какое-то время, ну типа секунд 10. И я разворачиваюсь, типа начинаю орать. Потому что типа, эй, отошли от него, вы что делаете? Вижу, машина резко останавливается на улице. Тут же выходит парень сбитый, тоже начинает тоже орать. Типа, отойдите от него. Гопники убежали потом. Как я понял из обрывков разговора, у этого парня что-то случилось. И он куда-то бежал, то ли там за своими знакомыми, то ли еще что-то. Что-то с матерью связано у него там было. А эти, гопота, они ждали кого-то в засаде. И, походу, просто нарвались не на того.
Блять, какая дурацкая история, боже мой.
Но вот этот вот момент, знаешь, когда вот эти 10 секунд, ты не знаешь, что делать, потому что если ты сейчас впишешься... Да. И ты думаешь, может развернуться и уйти. Вот это было очень страшно. Но парень вроде встал, ему даже не разбили лицо, потому что он умело закрывался и побежал дальше. По своим делам. Прикольно, если его просто девушка послала за презервативами. Что ты такой, знаешь что, ебись сама, понятно?
Вот мне недавно из последних историй рассказывали. Ну, тоже там, сказать, что там гопники на гопников нарвались, но это все равно, там было насилие все равно. Ну, все равно неприятно. Короче, у нас, я учился в школе, где были, ну, очень плохая школа моего города. Там было очень много всяких, там у нас чувак с тюрьмы вернулся учиться дальше.
Я думал преподавать.
Много гопников, они прям объединялись в общины. Вот, и короче, и они пошли в клуб, что-то начали пиздить с охранниками. А охранники были какой-то национальности, ну, тоже, вот они прям вообще не были. Вот, и они что-то просто попиздились, и потом их догнали с...
Другие представители этой общины, да?
Общины, да, с кастетами, трубами железными, и просто... Ну, и мне друг эту историю рассказывал, что им показывали фотки, и там просто мясо вместо лица. То есть, а я знаю этих людей. Ну, они сами, ну, не самые лучшие люди. Но все равно, не то что жалко, наверное, просто страх, вот это насилие, наверное. Вот реально, ты просто, ну... у людей нету лица там.
Ну, ты самое главное, не выёживайся на охранника в клубе и не задевай как-то его по его общинным признакам. Я думаю, ничего не будет.
В этой ситуации даже не страх, а вот какой-то, может, страх, вот это мясо, вот я не знаю, тоже я, когда вот, ну, кровь, ладно, кровь еще я сейчас нормально отношусь, но вот я не знаю, как я отреагирую в условной ситуации, где там...
Так, человека... мне уже интересно. Ты говоришь, кровь, я сейчас нормально отношусь. Что было такого, что я такое, но я сейчас нормально отношусь.
Я не знаю, как...
Я ее начал пить, и, в принципе, нормально отношусь, ну, нормально.
Мне один раз из пальца кровь взяли, а теперь вообще нормально отношусь. А так, в целом, я не знаю, какие страхи. Ну, небольшой страх высоты есть, но тоже такой обычный. То есть не сказать, что я вот с мамой в этом году ездил, катался на воздушном шаре, было чуть так.
Ну, мне бы тоже, знаешь, было бы не очень прикольно, потому что ты, по сути, используешь технологии 18 века.
Да-да-да, там смешно,
что реально... Что-то пойдет не так точно. У них, я же правильно понимаю, у них вот эта веревка просто вот, привязана к огромному мешку с песком, чтобы шар не улетел, да? Или просто там другой человек вот так вот держит?
Не, там как бы, там смешно, что реально ты стоишь в корзине. Вообще, что за способ передвижения в 2022 году, где ты в корзине?
В плетёной.
В плетёной, да-да-да. Ну, там, конечно, есть каркас железный, но
целый. Но днище плетёное,
да. И вот, и там как бы просто они надувают шар вот этот, он огромный. Он, кстати, по-моему, я не помню, к чему он привязан был. По-моему, не прям к чему-то...
Ты не думай, в итоге ты сейчас помнишь, что он вообще не был привязан. И ты такой, боже, мы могли улететь в космос.
Не, ну там же нет, там же регулируется этим.
Чем? Мешками с песком, которые вот эти отвязываются?
Не, вот нет, такого нет, там вот эта штука, блин.
Я понял, да, которая поддает
огонь. Да, то есть там он сам падает, если что. Но в целом, типа...
А если захотел, чтобы он быстрее упал, у него двустволка есть, да? Чтобы шар пострелить. Не, это очень страшно, потому что какая-нибудь птица, не знаю, что-то еще, ветер подует просто посильнее, просто... Что это вообще за развлечение, где тебя может убить ветер чуть посильнее вот этого?
Ну, слушай, меня вообще пугает то, что где от меня что-то не зависит.
Жизнь, в принципе.
Ну, вот, условно, меня аттракционы, я не знаю, вот сейчас как, но как будто...
Офигенная тема.
Да? Тебя прям сильно пугают?
Я был в этом году в двух парках аттракционов в Москве. И первый раз это был что-то «Остров мечты» или как он назывался?
Который вот на авто...
Да-да-да. Технопарке, да? Да, на технопарке. И он нормальный.
То есть... детский он такой достаточно, вроде.
Да, там единственное взрослое — это американские горки, но они очень короткие, ты буквально там минутку с чем-то катаешься. А есть на синей ветке что-то «Сказка парк» или что-то такое. Это просто мрак, это страшно, потому что там стоят аттракционы начала нулевых, которые ржавые, у которых краска облупилась.
Вот, я про это и говорю, то что...
Ты был там, да?
Нет, я не был, я в своем городе был. Я, кстати, в Москве вообще не было, я последний раз был после выпускного в 11 классе, получается. Да, меня пугает вот то, что хуй знает, что произойдет там где-нибудь, сколько им лет, как их обслуживают, и зная, как вообще люди относятся к безопасности, особенно вот в таких местах, конечно, от этого зависит жизнь людей, но как будто где-нибудь что-то кто-то не досмотрит, что-то там вот какой-то фактор какой-то сыграет, и...
А в тех аттракционах, где я был, там точно не досматривали, вот, там все аттракционы требуют ремонта. Там был такой момент, американские горки, которые без поворотов, они вроде как русские называются, которые просто вот так вот, ты в одной плоскости, то есть где-то не поворачиваешься вот так. И там было так, то что вначале тебя заносят на горку, и по идее это должен быть плавный вход, то есть, а там было вот так вот, и какие-то звуки, какие-то сыпались болты. Это было очень страшно, это просто было нереально. Я понял, что после этого я никогда не вернусь в тот парк. Остров мечты, да. Американские горки там, еще. Да, он новенький, там и там следят, судя по всему.
Да, то есть это прям торговый центр, достаточно распиаренный, как будто если там что-то случится...
Там еще есть в этой сказке, есть типа американских горок, но это как, грубо говоря, два стакана таких, и ты сначала на одну, и вот так вот. То есть в форме овала, короче.
Да.
И там нельзя высовывать руки и вообще как-то отклоняться, потому что там, типа балки и так далее. То есть если ты вот так высунешь голову на несколько градусов, тебе нафиг ее снесет.
Вот, да,
и мне об этом не сказали. Там было как? То, что меня вот так вот мотнуло, и я еле успел убрать голову. Мимо меня вот эта балка пронеслась.
Ну это же вообще ненормально. Вот я такой штуки боюсь. Это вообще,
Там есть другой аттракцион. Это жопа вообще. Расскажу изначально, как там было. Круглая штука, она крутится по краям круглой штуки кабины. Она начинает крутиться вот так, а потом переходит в горизонтальную плоскость. Ой, в вертикальную плоскость и обратно в горизонталь. Ты в этой кабине вообще не закреплен. То есть, если что-то пойдет не так, ты вот так вот, будешь биться об кабину, потому что там даже в кабине просто нет ремня.
Если что тебя закрепляет, это...
Это сила...
Физическая сила какая-то.
Да-да-да.
Как человек, который...
Волшебство какое-то, я не знаю, как это называется. Да, вот это вот волшебство тебя там держит в кабине. Или сила молитвы.
Вот у меня было в 11 классе аттракцион после, по-моему, выпускного пошли, что-то такое, я сейчас не вспомню точно. И вот этот аттракцион, где, не знаю, палка, снизу вот тоже кабина, и палка начинает вот так крутиться.
Да-да-да.
Кабина, то есть ты в какой-то момент летишь так, что ты вот так вот летишь прям в землю. Видишь, как ты летишь в землю, и я тоже как по опыту фильмов ужасов просто закрывал глаза тоже. Я такой, все, я понимаю, что я закреплен, что аттракцион работает так, что я, ну, не... Uh-huh. Но вот страх того, что вдруг там какой-нибудь болтик, что-то, что-то. И вот этот страх того, что что-то произойдет, потому что, ну, много факторов играет. Вот этот страх больше того, что что-то произойдет и что-то пойдет не так, ты там где-нибудь вывалишься. Ну, тоже это будет, конечно, быстрая смерть достаточно.
Ну да, да, ты боишься не тех ощущений, которые у тебя в процессе.
Да, вообще абсолютно нет.
А ты боишься то, что там плохая техника безопасности, по-любому там не соблюдали.
Если мне скажут, ну, вот я точно буду уверен, что все нормально, я, наверное, просто такой, все окей, типа, ну, то есть, условно, в самолете мне не страшно, хотя это как будто бы, типа, ты на большую высоте, но я знаю, что самолет там, да, ну, самолет безопаснее, вот, что я такой, ну, ничего не случится, мне прикольно взлетать, я вообще обожаю взлетать в самолет, когда вот это чувство, когда тебя прижимает, я такой, вау, мне супер приятно.
Самое главное, не на победе в этот момент находиться.
Да, потому что ты такой, ну, тут тоже может болтик вылезти, конечно.
Про самолеты. Я летал всего пока что два раза в жизни. Первый раз я летал в 2019 году. То есть я возвращался из Москвы в Ульяновск. Это был мой первый полет, мне было капец как страшно. Ну, то есть до этого я вообще не понимал аэрофобов, потому что, ребят, это чудо инженерной мысли вообще. Вы понимаете, что над этим самолетом трудилось не одно поколение людей, умнейших людей. Они проводили кучу тестов. Тем более, это не какой-нибудь наш российский самолет, это американский или там европейский Airbus, да, вот это все. Или как его называть, Boeing. Ну, неважно. В итоге, стоило только самолету оторваться, во мне вот этот вот червячок, который. Железяка в небе! Ты умрешь!
Это против закона физики, да. Бог так не хотел.
Да, да, да. Было страшно, но в целом норм. Вот это, знаешь, самый страшный момент, когда уже садимся.
Да, так это в целом статистика же то, что самолеты зачастую разбиваются либо на взлете, либо на посадке, потому что это самые такие сложные моменты в целом, ну и самые... Ну, то есть, когда ты просто летишь в небе, ну, ничего не случится особо. Ну, слушай, я летал, ну, достаточно... Вот за последнее время, как бы, достаточно много, и, то есть, я первый раз летал, это когда был 17-й год, говорю. Короче, когда я попал в открытый, вот я туда летел на фестиваль, и обратно потом мне билет купили, потом туда еще раз обратно, и вот потом летал только вот, когда я в Москву приехал в 2020 году, и потом вот с того момента я как-то домой часто летал, вот в Питере куда-то летал, ну, прям вот за последние года два я прям полетал, наверное, больше, там, допустим, 10, я скажу. Ну, в целом мне приятно летать, мне прям нравится даже в какой-то момент, я такой, я даже в какой-то момент как гнида я сижу, когда я вижу, что кто-то боится, я такой, да ты чё, это же чудо инженерное, ты чё, все нормально. Ну, бывает момент, когда, конечно, там какая-нибудь...
Да расстегни ремень, чё ты начинаешь расстёгивать, а ты...
Открывай окно! Просто тоже вот есть, я не знаю, достаточно популярный видос в интернете, это сумасшествие вообще. Короче, видос, как самолет разбивается, полный самолет, пассажирский самолет полный людьми разбивается, потому что пилот решил дать поуправлять своему сыну.
Что за это жесть вообще.
Это российская, там есть запись с черного ящика, переговоров. То есть как он думал, типа у нас автопилот, но от того, что он вот это что делает, ничего не будет. Но что-то пошло не так, он двинул, и все, и самолет в штопор. И просто там, о, вот еще тема страха, насилия, пыток, это животный страх. Вот я помню, что боюсь. Ну, понятно, что животный страх — это страх. Вот, и там момент, где два пилота уже осознают, что, ну, пиздец, самолет в штопоре, то есть ты пассажирский самолет из штопора не выведешь особо, если ты, ну, вряд ли, короче. И все, они вот так вот падают под почти 90, короче, вот так.
Да, под 90, все верно.
Боже, зачем я учился полтора года на программиста? Короче, они падают под 90 градусов, и вот этот страх, знаешь, когда они кричат уже от безысходности, типа, ну давай, что-нибудь, вот этот животный страх, ну и все, и прикинь, самолет разбился, и к чему я это говорю, то, что это, опять же, зависит от чуда инженерной мысли, но, блядь, люди все равно тупые, то есть
ну,
люди...
Ну да, да, да.
Что какой-нибудь чувак где-нибудь что-то перепутал, это все равно... То есть почему вообще все авиакатастрофы в большей части своей случаются, потому что это не один фактор. То есть это что-то накладывается. Да, да. То есть все авиакатастрофы в основном накладываются, потому что что-то тут, что-то маленькое, каждая малюсенькая, это самолет, это типа, ебать, что вообще, я не знаю, что я хотел сказать.
Это такая штука, в которой очень много факторов, и все они важные.
Что-то где-то там не досмотрели, тут не досмотрели, тут кто-то сказал, вот я смотрел видео про самую большую авиакатастрофу в мире, там два 747-х Боинга, это там самолеты самые большие, вот одни из самых больших, типа пассажирских самолетов, которые в постоянном употреблении. И они один протаранил другой, полный людьми, рассказывают, почему так произошло, и это просто, блядь, череда долбоебизма. Ну, то есть один пилот там неправильно услышал команду диспетчера, второй пилот, типа, подумал, что правильно, третий там не успели сказать что-то или сказали... Там вот все, и где-то там оборудование было старое, поэтому там пока один говорит, второго не слышно. Mm-hmm. Короче, вот и 1000 факторов сошлось, и самая большая авиакатастрофа в мире. То есть, как бы не было самолёты чудом инженерного строения, но это просто еще много человеческих факторов, mm-hmm. ну и вообще в целом каких-то факторов. Тоже поэтому страшно. Но обычно я принимаю то, что уж самолеты как будто бы сейчас, спустя столько времени, mm-hmm. За ними следят или там, ну, типа, люди научились делать так, чтобы не было авиакатастроф.
Ну, знаешь, что самое страшное для меня? Это не самолеты, это маршрутка, газелька, в которую, знаешь, еще вот наступил гололед, а водила не переобулся. Я ездил несколько раз, это были самые страшные мои поездки вообще. Страх, который я испытывал в самолете, вообще никак не сравнится с тем, что я тогда чувствовал.
Да-да.
Ты видишь водилы, а у него, ну, водилу, а у него жизнь. У него жизнь плохая, он в целом такой, въебемся, ну и ладно.
Просто прикинь, у него за день этих, ну, он ездит uh-huh. миллиард часов. Это, во-первых, усталость, во-вторых, он там где-то пренебрегает там uh-huh. какими-то обычными правилами безопасности и все. Uh-huh. Ну и в целом, блядь, то, что там пристегнуться нельзя, меня тоже до сих пор, я в шоке вообще. То есть я пристегиваюсь всегда в такси, практически всегда, если uh-huh. я не пристегнусь, ну, у меня просто есть история, где если бы uh-huh. человек был пристегнут, то было бы у меня там больше друзей. А, да, больше друзей было бы вот так. Я всегда пристёгиваюсь. И я такой, uh-huh. как, блядь, можно не пристёгнуть? Ну, тут вообще нет. Это даже не то, что это не предусмотрено. Вот это uh-huh. меня веселит, то, что это не предусмотрено. Такие, ну... А, и причём, ладно, в машине вы uh-huh. не пристёгнуты, вас там 5, а тут огромный, блядь, автобус. До хрена людей.
Причём, я, знаешь, помню, у нас в Ульяновске одно время запустили новые газельки, и везде были ремни. Так люди жаловались, что они неудобные, потому что они как-то торчат вот так вот сбоку сиденья, и ты, когда встаёшь, задеваешь об них. Такой, да вы что, с ума сошли?
Это же ужас вообще. Так это же как таксисты, которые, ну, хуй ты пристёгиваешь, что, мне не доверяешь? Так я тебя знаю 2 секунды.
Да, сорян, нет желания летать через лобовуху, братан.
Ну, еще смешные люди, которые такие, ну, знаешь, сколько историй, когда человек через лобовуху вылетел, и это спасло ему жизнь. Тогда ладно.
Потому что он вылетел сразу в больницу. Сразу на койку, в эту реанимацию попал. Ему поэтому жизнь
прямо
спасла,
на рожающую,
да,
женщину.
И там и новая жизнь появилась, да, и ему сохранили.
И старый, да.
Да, и схваток не было. Вообще отлично. Давай, мы мимо роддома как раз едем, не ссы, братан.
Да, да, ну вот это тоже, да, реально, потому что в маршрутках нету, блядь, ремней безопасности. Это фантастика вообще. Ой, я еще.
Да, я даже помню, когда в универе учился, я называл их, ну, мы с другом называли их капсулы смерти.
Да, вот так, это... так же Матиза еще называют. Матиза.
О, да,
Матиза. Да, вот это когда Матиз едет по трассе, я всегда думаю, ну, ты, конечно, очень смелый человек. Ну, хотя я в такой же машине ездил, когда у меня была машина.
Когда у тебя нет такого, что когда смотришь на Матиза, такой, блин, у...
Убейте его.
Просто вот так вот, в большой ладони. Нет, ты смотришь на их колеса, они маленькие-маленькие, такой, блин, я знаю, что есть фэт-байки, ну, такие с огромными, и у них даже колеса больше, чем на Матизе.
А ты вообще замечаешь, в потоке, когда едет Матиз, и рядом какой-нибудь Кадиллак едет, вот эта скала, как у Гурама Моряна, и ты смотришь такой, ну, это вообще несоизмеримые машины, ну, то есть это настолько, ну, ты прям... Причем вот есть же вот эти смарты, и смарты просто из-за того, что, ну, я им как будто больше доверяю, просто потому что они появились позже. И там хоть какая-то система безопасности. А Матиз это вообще, он же, ну как, условно, АК. Я... Ой, блядь.
О, АК вспомнил,
я,
да?
Я вспомнил сейчас историю про АКУ. Мы ехали с другом с дачи, с его, с его дедушкой. И ливень жесткий. У него АК. Ливень жесткий. Нас 4 человека или 5 человек в машине. Пятеро, да.
В АКе.
В АКе. Пятеро. Максимальное количество людей, которые можно...
Двое были на крыше, да? Вот так вот примотаны. С этой резинкой, знаешь, с концами она...
Да-да-да, вот так вот на эту штуку.
Да-да-да.
За что держаться. Да, короче, у нас перед дедушка и бабушка. Uh-huh. Сзади я, друг и братик он младший. Uh-huh. Нам лет, наверное, по 12. Может, чуть больше. Вот, и мы едем в АКе, и дождь начинается прям невероятный. Ну, знаешь, uh-huh. вот этот сумасшедший, когда вот, ну, в фильмах так показывают uh-huh. начало конца смерти. Ой, конца смерти, конца света. Вот настолько невероятный дождь, uh-huh. и мы едем по мосту.
Uh-huh.
Ну, и я... Я, по-моему, либо написал родителям, что... Знаешь, вот это когда ты такой, я точно умру сегодня.
Я люблю вас.
Да, да, вот это сообщение. Вот это прям страшно было, потому что ее шатает.
Ага.
Рядом машины едут, которым... Ну, они спокойно едут.
И ты еще черпаком воду выделил.
Да. Да, вообще, и вот это прям страшно. Это же вот реально капсула смерти. То есть она настолько, она из листового металла сделана. То есть в случае чего, ну, тебя ничего не спасет. Ну, ничего тебя не может спасти. У тебя просто вот так вот.
Ты максимум выживешь, если ты, ну, на очень низкой скорости врежешься в другой матис. И то АК пострадает сильнее.
Да, ужас. То есть если что-то произойдет, просто монетка получится от вас.
Ну да. Я помню, у нас в Ульяновске в конце нулевых была служба такси под названием «Стрекоза», и она была полностью из окушек. Но они недолго продержались. Я не знаю, чем там все закончилось, но, судя по всему, там все проржавело в один момент.
«Стрекоза» — это же сезонные насекомые.
Да, буквально одно лето поездили, и все. А на этом наш подкаст закончен. Спасибо, что послушали. Надеюсь, вам было страшно и смешно одновременно.